Слава Всевышнему! Давайте немножко поговорим о сегодняшнем дне. Что для нас значит сегодняшний день? Это очень важно. Но начнем мы с устава празднования сегодняшнего дня. Книга Вайкра, 23 глава, с 10 стиха написано. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Привечным, чтобы вам приобрести благоволение». Смотрите, возносится сноп первый священником, а мы обретаем благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. На другой день какого праздника? На другой день праздника опресноков. 15 число первого месяца – это праздник, праздничное собрание. Никакой работы не делайте. А на другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Привечному агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Привечному в приятное благоухание, и возлияние к нему 1/4 гина вина, никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение всесильному вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Итак, главный вопрос для всех нас. Что же мы сегодня празднуем? Ну, все скажут, конечно, день воскресения Иешуа Машиаха. Амен, так оно и есть. Но давайте поговорим о том, что же это значит для нас. Сначала давайте почитаем в Писаниях Нового Завета, в Евангелиях, что об этом дне говорят нам Писания Нового Завета. Конечно, хорошо было бы прочитать все Евангелия, но я думаю, что мы сегодня остановимся на Евангелии от Луки, 24 главе, и прочитаем с 1 по 49. Ну, может быть, будем читать по 10 стихов. Или мне все читать самому, как вы скажете. Хорошо, спасибо за доверие. Первый же день недели. Скажите, какой первый день недели? Это понедельник тяжелый день, да? Нет, это первый день, который идет после шаббата. Очень рано, неся приготовленные ароматы. Почему я это подчеркиваю? Потому что и принесение агнца в жертву Песах, и воскресение Иешуа Машиаха, они связаны с датами библейского календаря. Они не связаны с днями недели. Вот это вы должны понять. Смотрите, когда мы смотрим устав праздника Всевышнего в книге Вайкра, 23 глава, это неизменно, это вечно. Мы там не видим ни первого дня, ни седьмого дня. Мы там видим конкретные даты. 1 число первого месяца, 10 число первого месяца, 14 число на заходе солнца первого месяца, на следующий день 15 число первого месяца, а после 15-го, рано на рассвете 16-го, возносится первый сноп жатвы ячменя. Мы знаем, что ячмень – это пища животной души. Первый день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела господина Иешуа. Когда же недоумевали они о сём, вдруг пристали пред ними два мужа в одеждах блистающих. Вот эти блистающие одежды, вы должны понимать, что это как раз и есть вот суть этого сияния славы. И когда они были в страхе, и наклонили лица свои к земле, сказали им, Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предан в руки человеков грешников и быть распятым. И в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Но надо сказать, что вот в первый день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, речь идет о сестрах, которые, помните, пришли, приготовили ароматы, в предыдущей главе написано, в конце 23. И по заповеди, потому что наступал шаббат, они остались в покое. И вот с утра рано-рано-рано они уже идут к гробу и встречают там ангелов. Ангелы говорят, что вы здесь ищете? Ишо, он же вам говорил, что в третий день ему надлежит воскреснуть. Вспомнили его слова они. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То есть, из учеников Иешуа здесь никого не было вот с утра. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Якова. Заметьте, Мария, мать Якова. Яков – это как раз тот Яков, послание которого мы вчера разбирали. Он родной брат по маме Иешуа, нашего господина. И другие с ними, которые сказали о сём апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Ну, странно читать это, правда? 3,5 года ходил, учил, говорил. Но так бывает. Когда у человека нет откровения, то мы можем говорить ему, он может кивать и соглашаться, но внутрь-то не входит. Поэтому важно вот это откровение, это рема. И мы видим, что их никто за это не осуждает, потому что что-то должно произойти в них, чтобы слово начало оживать. Но Петр, встав, побежал ко гробу. Смотрите, Петр, последняя встреча Петра с Иешуа, она была вот этим взглядом, с которым они встретились друг с другом, когда он третий раз отрекся от него. Представьте, как чувствует себя Петр, его учитель, за которого он готов был отдать свою жизнь, распят на стойке казни. А у него в душе вот это отречение. Он встал, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, удивляясь сам себе произошедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии от, на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иешуа, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, о том, что было с Иешуа Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Всевышним и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись, было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Видите, их ожидания, что Машиах Иешуа будет объявлен царем, и своей силой и властью он избавит Израиля от римского господства, и наступит то ожидаемое время, когда весь народ будет безбоязненно служить Всевышнему, и все народы будут приходить на поклонение. Помните эту молитву отца Иоанна Погружающего, когда родился Иоанн Погружающий, у него отверзлись уста, и он начал говорить о всем, что было у него в сердце. То есть уже там были эти ожидания народа, что вот-вот должен прийти Машиах, и вот-вот исполнится все, что Всевышний говорил в Писаниях. Но для них было сокрыто вот эта тайна, которую Павел называет «тайна ожесточения для Израиля». Вообще, это как раз время, когда начинается действие двух тайн. Для Израиля тайна ожесточения, и все это ради спасения язычников, потому что Всевышний хочет спасти всех людей, и Он Сына Своего отдал за всех людей, чтобы все люди познали истину и спаслись. А есть еще другая тайна, суть которой – тайна беззакония. И вот когда мы разбирали послание Якова и говорили о сути, о смысле, о причинах вот этих искушений, через которые мы должны по-любому проходить, чтобы становиться сильнее, чтобы возрастать из силы в силу, из славы в славу, они все равно должны приходить. И только побеждающий наследует все. Так вот, откровение. Открытие ума к разумению Писания. Вот все это сейчас мы здесь увидим. Это все как раз как ключом открывает через воскресение Иешуа Амашеха в тех, которые принимают его искупительную жертву. Помните, Петр говорит, мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от живого Слова Всевышнего. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Но несмысленное – это до этого момента не было откровения, не было понимания. Смотрите, какой оборот. Медлительные сердцем, чтобы веровать. То есть, есть что-то в нашем сердце, что тормозит нас. И вот так, если вдуматься, что же это такое, что тормозит? Помните, Иешуа говорит, будьте как дети. Потому что у детей нет этого тормоза. То есть, тормозит наше человеческое понимание каких-то вещей. И вот когда мы убираем наше человеческое понимание, а слову верим как дети, вот тут и происходит чудо. Вот это медлительность сердца уходит. Медлительность сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Машиаху и войти в славу свою? То есть он говорит, мы же с вами читали Писание. Там все Писание о Машиахе. Хотя бы 53 главу Ишаягу возьмите. Там же все написано. Как он будет страдать, и как он войдет в свою славу, и как через познание его будет оправдание всех, кто его принимает. И начал от Машея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Мне кажется, это самая замечательная проповедь вот, из уст Машеха Иешуа. Услышать из всех писаний все, что пророки говорят о нем. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. То есть он не хотел входить в это селение. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Смотрите, вот он этот удивительный момент раскрытия глаз. Удивительный момент оживания слова, посеянного в наши сердца. Сегодня тот день. Вот наши полшекеля. Если бы те тексты Писаний, которые мы взяли для себя, уже раскрылись в наших сердцах, это уже было бы нашей свободой. Но мы их только взяли. И вот сейчас это семя, посеявшееся в нас, умирает. И вот с этим моментом воскресения Иешуа, сейчас, когда мы сделаем хлебопреломление, наши глаза должны раскрыться. То есть вот это семя, это слово должно раскрыться в нас и должно начать расти. И мы должны взращивать его, заботиться о нем, заботиться, чтобы сорняки не угасили это семя. То есть никакая суета, никакая мирская жизнь. Главный приоритет – вот это слово. Вечером начнем молиться молитвой счета мэра. И это тоже для этого. Открылись глаза у них, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Смотрите, очень интересный момент. Помните 14 глава Иоанна? Давайте я сейчас открою. То есть я хочу объяснить, почему он в этот момент, когда у них открылись глаза, он стал невидим. Это же Иешуа об этом говорил. Смотрите, вот это раскрытие их глаз, и вот то, что он становится для них невидим, это как бы взаимосвязанные процессы. Смотрите, 14 глава Иоанна, буду с 15 стиха читать, чтобы видеть эту всю картину. Иешуа говорит ученикам своим: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Другого, есть в греческом слово «другой» противоположный, а есть слово «другой», подобный этому. Так вот, здесь как раз второй вариант. «Другой, подобный мне, даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Кто этот другой утешитель? Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его. Вот почему он стал невидимым. И не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает. Вот до того момента, пока у них глаза не раскрылись, он был с ним рядом. Они видели, разговаривали, ну, в общем-то, и не узнали его, да? А вот когда они преломили с ним хлеб, он вошел внутрь. Смотрите, как Иешуа говорит. Он с вами пребывает и у вас будет. 3,5 года он ходил с учениками, они к нему как к маме с папой привыкли. Мама с папой за ручку водят, кормят, все объясняют, все рассказывают. А тут вдруг его не стало. И все такое, знаете, как дети-сироты. Ну все, пойду ловить рыбу, да. Надо что-то делать. А он открывается им через то, что входит внутрь их. Ибо он с вами пребывает и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. И вот смотрите, 20 стих, то есть суть Духа истины, вот того, который был в Иешуа рядом с ними, а теперь он будет в них. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и что вы во мне, и я в вас. Видите вот этот переход? Нету никакой третьей личности божества. Есть Дух истины, это Дух Амашеха. И это суть Святого Духа. Амашеха, в котором живет Отец. Смотрите, Отец есть Дух? Дух. А Сын? Если Отец Дух, то значит и Сын Дух. Отец Святой? Святой. Кадош, Кадош, Кадош поют ангелы. Все трепещут. А Сын Святой? Святой, потому что Отец в нем живет. Если тот Дух и этот Дух, и оба святы, а Сын – это Дух истины, в котором живет Всевышний, то тогда о какой третьей личности, о каком Духе Святом можно говорить? Так вот, смотрите, в тот день узнаете, что я в Отце моем, вы во мне, и я в вас. Почему я об этом объясняю так подробно? Чтобы вы могли объяснить людям, не превозносясь, а в простоте, в любви, в доброте. Смотрите, 20 стих говорит, в тот день вы узнаете, что я в вас, да, и это речь идет об этом духе истины. А если мы тут же откроем послание Галатам 4 главу, то мы видим, что Павел, этот дух истины, этот святой дух, этого утешителя называет духом сына. 4 глава, 6 стих написано. А как вы сыны, то Бог послал сердца ваши не третью личность божества, а духа сына своего. Отец дух? Дух. И все ему должны поклоняться в духе истине. И для того, чтобы мы могли поклоняться ему в духе истине, в наших сердцах, в нашем духе должен жить дух сына. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши дух сына своего. Скажите, может быть такое, что там каких-то два разных духа живут в наших сердцах? Там Святой Дух, как третья личность божества, а еще дух сына. Ну, безусловно, этого не может быть. В тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Сейчас я с вами. Я ухожу, но я не оставлю вас, вы сиротами не будете. Я с вами, а потом в вас буду. И вот открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них. То есть он был с ними, а теперь в них. Глаза открылись, пришло это возрождение от живого Слова Божьего. Утешитель, Дух истины, Дух Сына – это одно и то же. Начал жить в их сердцах. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов, и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Шимону. То есть, когда они уже возвратились, уже произошла еще одна встреча. Шимон встретился с Иешуа. И они рассказали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Смотрите, какая важность вот того, что мы называем хлебопреломлением. Для нас это как святой ритуал, но мы не вдумываемся в глубину духовного процесса хлебопреломления. Вот то, что мы будем сегодня делать. У нас есть конкретные у каждого нужды, где мы хотим, чтобы там открылись наши глаза, чтобы там ожило это семя. А оказывается, ключ к раскрытию – это хлебопреломление с ним. Вот то, что мы сегодня будем делать. Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иешуа стал посреди них и сказал им, «Шалом вам! Шалом алейхем!» Если отдельному человеку говорить, то говорят «Шалом леха» – тебе. А когда говорится всему собранию, то говорят «Шалом алейхем» – множественное число. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердце ваше? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Вот это очень важный момент, чтобы нам понимать суть прославленных тел. Потому что у многих из нас вот этот процесс нашего воскресения, мы не можем себе представить, что мы будем в физических телах. Нам все время кажется, что мы все-таки будем какими-то духовными созданиями. А Иешуа говорит, смотрите, попробуйте. У меня есть и кости, и плоть есть. И, сказав это, показал им руки, ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились? Ну, так бывает, смотришь на чудо, да? И как бы ты реально видишь, но в мозгах это не умещается. В сердце не умещается. То есть, тебе кажется, что это все-таки какое-то видение, оно сейчас исчезнет. И они видят и удивляются, как? Хотя он об этом им говорил. Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда. И взяв, ел перед ними. То есть он показывает, что он и кушать может. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в Торе Моше и у пророков, и у псалмах. И тогда отверз им ум к разумению Писаний. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Машеху, и воскреснуть из мертвых в третий день. Обратите внимание, даже здесь сам Йешуа говорит, он должен воскреснуть в третий день. То есть, если смотреть по исчислению времени глазами человека, живущего в этом мире, то это будет третий день. Но если смотреть духовными глазами и увидеть реальный смысл того знамения, о котором Йешуа говорит и называет его знамением Ионы Пророка, когда Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи, то тогда можно увидеть, как исполнилось вот это слово в третий день и как исполнилось три дня и три ночи. И вот в статье «Песах Нового Завета», которая уже, я даже не знаю, сколько лет, это одно из первых откровений, которое Всевышний дал мне, благодарение Ему. Там как раз об этом говорится. И проповедано быть во имя Его. Смотрите, очень важный момент. Покаянию. Что значит проповедать во имя Его покаянию? Имя Его Слова. Да? То есть, когда проповедуется Слово Всевышнего, человек сравнивает свою жизнь с этим Словом и видит, где ему нужно покаяться. Понятно, да? А что значит проповедано быть во имя Его прощению грехов? Проповедано быть во имя Его прощению грехов. Но мы все время привыкли к тому, что нам прощение приходит через нашу веру в искупительную жертву Йешуа Машиаха. Да, это и так. Но помните, мы вчера говорили, есть ситуация, когда кровь просто выливается к жертвеннику и помазывается рога жертвенника всесожжения этой кровью, жертву за грех. И мы говорили, что это о внешнем. То есть, это прощение или покрытие греха, который сделал человек. То есть, греха как плода, как результат его какого-то деяния. А вот когда говорится прощению грехов во имя Его, то здесь речь идет уже о преображение внутренней сущности человека. Как мы читаем у Ишаягу в 53 главе, в 11 стихе. Через познание Его, то есть через познание Его имени, Его сущности, во имя Его, Он праведник, живущий уже в человеке, который познал Его, и будет Его оправданием. Вот что значит проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Понимаете, но это же человеку надо объяснить. А как объяснить, если человек не знает Тору, не знает этих законов очищения, не знает о внешнем и внутреннем? И кто этому может научить, кроме вас? У вас уже есть эти откровения, благодарение Всевышнему. Но поймите, есть великое поручение Йешуа Машиаха. И когда мы предстанем перед Ним, Он спросит, а как ты исполнил то, что я поручил тебе? Я тебе послал учителя, я сам твой учитель. У тебя все есть. И когда ты предстанешь перед Ним и скажешь, да, господин мой, смотри, вот и этот человек услышал из моих уст Вот это слово благодати. Вот это учение, которое ведет человека в жизнь вечную, которое преображает его душу. И вот этот, и вот этот. А он уже рассказал вот этому. И они все будут там стоять. И ты будешь вместе с ними стоять. И это будет свидетельство того, что ты исполнил его поручение. Понимаете, мы же не поодиночке там перед ним стоять будем. Мы все там будем. Аллилуйя. Проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Вот эта сила свыше как раз и придет в праздник Шавуот. И придет как раз сила вот на то слово, которое мы посеяли. Сейчас мы заботимся о нем. Мы как бы бодрствуем. А вот когда уже придут первые плоды этого хлеба, нового урожая, они еще будут квасными, да. Не все человеческое в нас еще будет вычищено из нас. Но первый хлеб уже будет, и на него придет сила. И вот тогда начнутся испытания. Поймите, это очень важный момент. Пусть всегда у вас перед глазами этот образ Иешуа, который был поведен в пустыню для искушения от дьявола. И когда мы смотрим на события по Писаниям, которые происходят между праздником Шавуот и Рош ха-Шана, днем воцарения Всевышнего в этом мире и в наших сердцах, мы видим, что именно здесь вот эта пустыня, потому что разбитые скрижали, это указывает на то, что есть большая опасность поклониться какому-то идолу. И этих идолов может быть разное, у каждого свое. У кого-то огород, у кого-то телефон, у кого-то машина, у кого-то яхта, у кого-то еще чего-то. Ничто не должно быть на первом месте, кроме Всевышнего и его Сына. Все остальное приложится. Но это должно быть на первом месте. Жертва всесожжения утром, жертва всесожжения вечером. Погружение в Слово. И праздник Шавуот получим на эти начатки его силу. Но, чтобы она начала через нас проявляться, нам надо пройти будет через искушение. Поэтому вот те тексты, которые взяли для себя, чтобы освободиться от той греховной природы, на которую вы сейчас вышли на войну, вы должны быть готовы к тому, что вот это лето Господне благоприятное, оно как раз и предназначено для того, чтобы мы, пройдя через него, обрели силу внутри, в душе своей. Зачем это надо? Вот сейчас как раз мы об этом и поговорим, поскольку для нас ведь главное понять, что это значит для нас. То есть сегодняшний день, что он значит для нас. Первое, что мы увидели то, что открываются глаза, то есть возрождается вот это семя, которое мы посеяли. Мы посеяли, мы взяли эти полшекеля уже с праздника Пурим, мы как бы его вносили в себе, положили внутрь себя, и вот наступает время, принесли Агнца Песах в жертву, семя умирает в нас в этот день. И мы молились, помните, с этими полшекеля, когда пили эти чаши. И вот в третий день, сегодня, это семя должно в нас ожить. Открыться глаза наши. Как это происходит в жизни? Как только наступает этот момент, что вы опять можете сделать то, от чего вы хотите освободиться, вдруг, как красная лампочка, будет загораться в вашем сердце это слово. Безусловно, будут моменты, когда вы проскочите на красный свет и, может быть, остановитесь на середине перекрестка. Но шаг за шагом уже будет нарабатываться этот рефлекс, и вы будете останавливаться именно у той линии, которая перед светофором, когда загорается красный свет, потому что слово уже начинает жить в вас, дает вам силу затормозить и не дать место ветхой природе. Так вот, давайте теперь немножко поговорим о том, что же это значит для нас? Помните, как приносится первый сноп? Сноп воскресенья, да, написано. Первый сноп жатвы. И для многих, который читает эти строки, как бы непонятно, при чем здесь ячменный хлеб. Поскольку это пища для животных, она дает силу животной душе. Как бы все время мы говорим о том, что Иешуа, Амашех, Сын Всевышнего, это живой хлеб, сходящий с небес, и тот, кто ест этот хлеб, не умрет, но будет иметь жизнь вечно. А при чем здесь хлеб ячменя? Давайте посмотрим, что говорит Писание Нового Завета об этом первенце, об этом воскресении самого Иешуа Машиаха как первенца. Первый сноп – это бикурим называется. И когда мы смотрим, ну, хотя бы Колоссянам, 1 глава 18 стих написано, он есть глава тела общины. Он начаток бикурим, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Поэтому он, умерев, как все люди, воскресает, чтобы ему, как главе общины, его общины, он глава, а мы тело его, чтобы ему иметь первенство во всем. Что это значит для нас? 1 Коринфянам 15 глава, с 20 стиха написано. Ибо Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших. Опять мы видим, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, а это приговор Всевышнего, после того, как Адам согрешил, для всех людей это приговор. Понимаете, вот это тело греха, которое живет в нашем теле, наше тело не может очиститься от этого тела греха, кроме как разложившись в земле, то есть мы из праха сделаны, то есть мы в прах должны возвратиться. Что же это значит для нас? Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Машиахе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Машиах, потом те, кто принадлежат Машиаху, в пришествие его. Но с этим понятно, как это будет с пришествием его. В 1 Коринфянах 15 главе, с 50 стиха, Павел пишет. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие». То есть вот эта плоть и кровь, вот эта наша смертность, она не может войти в Царство Божие. Тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока. Помните, Иешуа предстает перед учениками. Говорит, потрогайте, я не дух, я вот у меня и тело есть, и кости есть, и вот на руках раны, и в ребрах дыры. Можете попробовать. Фома говорит, пока я пальцы свои не вставлю в его ребра, не поверю. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока. При последней трубе. Вот эта последняя труба, у нее тоже есть своя тайна. Как бы обычно мы все научены тому, что последняя труба звучит вечером праздник Йом-Кипур. Так оно и есть. Основная часть учеников Иешуа Машиаха воскреснет именно в праздник Йом-Кипур вечером при последней трубе. Но последняя труба еще звучит в седьмой день праздника Суккот вечером. Помните, молитва Гашиана раба, и мы говорим, что эта молитва не о спасении от какого-то несчастья, а об этом окончательном спасении, чтобы достигнуть будущего мира. И эти две трубы, мы видим, они есть в 20 главе книги Откровения. Но они трубами здесь не названы, но здесь речь идет именно об этих двух событиях, которые связаны с воскресением из мертвых. Первое, оно произойдет в начале наступления тысячелетнего царства. А второе произойдет уже после суда у Белого престола в конце тысячелетнего царства. И как раз вот это тайна последней трубы. Кто воскреснет в первое воскресенье, те будут священниками Иешуа Машиаха. Все остальные в ком живет Машиах Иешуа, но не достигшие первого воскресения, они воскреснут уже во время суда у Белого престола, потому что будут смотреть книги, и вот это воскресение и наследование будущего мира будет дано тем, которые будут записаны в книгу жизни у Агнца. А суть записания в книгу жизни у Агнца, она проста. Если Агнец живет в твоем сердце, записан на твоем сердце, то значит ты записан в книгу жизни. Это что касается последней трубы. Во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. То есть, глядя по этому тексту, становится понятно, что апостол Павел жил этим ожиданием, он думал, что вот-вот уже наступит это воскресение. Он говорит, а мы изменимся, то есть со дня на день может это произойти. Хотя он ведь знал о тайне ожесточения и тайне беззакония для язычников. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. То есть, по-другому быть не может. И для того, чтобы смертному облечься в бессмертие, что нужно? Есть три этапа вот этого спасения. Первый этап – это возрождение живого Слова Божьего в человеке, то есть возрождение духа человека. Второй этап – земная душа должна уподобиться небесной, то есть Машиаху Иешуа, живущему в сердце человека. Это второй этап. А третий этап – это как раз получение вот этих прославленных тел, о которых апостол Павел в Римлянах в 8 главе говорит. Прочитаю с 18 стиха. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». То есть все творение знает, что наступит это время откровения сынов Божьих. Помните, мы у Ишаягу читаем, что когда наступит эра Машеха, тогда лев будет солому кушать, ребенок будет над норой змеи играть, и никто не будет делать никому зла. Почему? Потому что все творение, весь животный мир, они с нетерпением ждут, когда же люди преобразятся, когда они победят в себе это зло. То есть они как-то это знают. А что мы сегодня видим? Люди становятся злее и злее, и это проявляется в характере животных. Домашние животные убивают своих хозяев. Потому что люди злые, а животное смотрит на них и понимает, что это не человек, это животное. И если он животное, то я тоже животное. С чего вдруг я должен послушаться его? И поэтому вот эти несчастные случаи происходят. А когда от человека исходит любовь, добро, животные меняются. Они тоже напитываются этой любовью, и вот они с надеждой ожидают откровения сынов Божьих. Смотрите, как написано. «Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее». Я все время думал, по чьей воле? Кто покорил их? Всевышний, что ли? Да нет, Всевышний же хочет, чтобы мы наполнялись любовью. То есть причина – человек. Человек покорился суете, и животные вместе с ним. А человек ведь должен господствовать над этими животными. А когда он начнет над ними господствовать? Когда он в себе победит эти качества, потому что те же качества, которые в животных, помните, когда Всевышний сотворил всех животных, он ведь привел их к человеку и сказал, ты давай им имя. Всевышний мог бы сам наречь каждому имя, но почему-то Всевышний привел к человеку. Почему он это сделал? Именно для того, чтобы человек сформулировал эти основные характеристики этих животных, потому что это же все есть в самом человеке, и он должен начать господствовать над всем этим тварным миром сначала внутри себя. А когда он начнет господствовать внутри себя, тогда и снаружи вот эти животные, которых он победил в себе, они покорятся ему добровольно. Помните, как Даниила бросили ров со львами? И львы его не тронули, потому что они видели в нем божественное присутствие. Видели ту любовь, видели того царя, того владыку, которого Всевышний поставил править в этом мире. И они служили ему. А тех, которые его предали, ну, они для них, этих львов, были такие же животные. А лев ведь царь зверей, он никого не почитает из животных. Он самый главный. Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободы славы детей Божьих. Здесь такое сильное обетование. Смотрите, не только мы получим прославленные тела через познание Машиаха Иешуа, но и животные получат свободу от рабства тления. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы сами в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Вот конечная цель нашего спасения – усыновление и искупление тела нашего. Когда это произойдет? И что будет причиной вот этого усыновления и искупления тела нашего, которое, в общем-то, имеет приговор «прах ты, в прах возвратишься»? Душа. Душа, которая принадлежит этому телу, ее преображение, ее наполнение славой Всевышнего через познание небесной составляющей. Вот это и будет основанием для усыновления и искупления тел наших. И заметьте, в послании евреям в 11 главе там перечисляются все праведники, которых мир был недостоин, которые мучимы были, перепиливаемыми, убиваемыми, терпели надругательство, скитались в пустынях. В 39 стихе послания евреям написано: «Все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Смотрите, все они, духи этих праведников, они уже на горе Сион. Но они еще не достигли совершенства. Раньше, когда я читал этот стих, я не мог понять, о чем речь. Почему они не достигли совершенства? Почему они ожидают нас? Потому что у Всевышнего на все свое время. И вот это совершенство. И к духам праведников, которые уже на сегодня достигшие совершенства, оно придет в одно и то же время, как к нам, так и к ним. При последней трубе. Поэтому мы сегодня празднуем не только воскресение Иешуа Машиаха в прославленном теле. Сегодня мы празднуем начало нашего пути к окончательному нашему совершенству, суть которого – в получении нами прославленного тела. Когда я говорю о начале нашего пути, я говорю именно о тех местах в нашей душе, которые еще находятся в тесноте и нуждаются в обновлении мыслей души, сущности нашей души, в подобие сущности Сына Всевышнего. Но чтобы это начало происходить, нам сначала надо посеять это семя, заботиться о нем и в праздник Шавуот уже принести начатки нового урожая этого хлеба. А в праздник Суккот уже, даже в праздник Рош ха-Шана уже то, что выросло. Но, в принципе, есть еще возможность в течение 10 дней трепета еще поработать над недостатками. И тогда уже в Йом-Кипур запечатлится вся та новая природа в наших душах, а это как раз и есть основание для получения прославленного тела, окончательного этапа нашего спасения. Поэтому в Суккот уже принесем весь урожай цельного зерна. Заметьте, это зерно будет проведено через огонь. Как-то я спрашивал у Алекса, а какое традиционное блюдо в праздник Суккот у израильтян, живущих в Израиле, живущих в кущах? Он говорит, семя, которое выросло в этом году, мы его растираем, раскаливаем на сковородке. И вот это вот праздничная еда праздника Суккот. Ну и это как раз нам о многом говорит. Не просто семя, стертое в муку, а семя, поджаренное на огне. Поэтому давайте мы сейчас сделаем хлебопреломление, чтобы дать возможность тому семени, которые мы уже посеяли внутрь себя, начнет расти. Ибо именно сегодня, с этого дня, начинается вот этот процесс роста в нас, посеянного семени.